Глава 22. Перерождение и иные миры. Карма, душа и бессмертие. Покидая этот мир, он переходит к физическому «я», от него к витальному «я», от него к ментальному «я», затем к «я» знания, затем к «я» блаженства. Как пожелает, так он и движется через эти миры. Тайттирия Упанишада. Говорят, что сознательное существо состоит из желаний, но каковы его желания, такова и его воля. Какова его воля, такое деяние оно и совершает. Какое деяние оно совершает, такого удела оно и достигает. Отягощенное своей кармой, оно в своем тонком теле следует туда, куда влечется его ум. Затем, истощив свою карму, вплоть до самого последнего действия, совершенного им на земле, оно возвращается из того мира в этот, за новой кармой. Брихандараньяка Упанишада. Наделенный качествами, вершитель трудов и творец их последствий, он пожинает плоды своих действий. Будучи управителем жизни, он движется в своем странстве согласно своим деяниям. Обладая замыслом и эго, он должен быть распознан по свойствам своего сознания и качествам своей сути. Будучи меньше сотой части кончика волоса, душа живого существа способна к беспредельности. Она не женского пола и не мужского, и не бесполая, но соединяется с любым телом, избранным ею для воплощения. Шветашватара Упанишада. Смертные они достигли бессмертия. Ригведа. Первый вывод, к которому мы пришли, рассматривая феномен перерождения, заключается в том, что изначальный замысел и процесс проявления духа в земной природе не удалось бы осуществить без последовательного перевоплощения души в земных телах. Но этот вывод порождает целый ряд вопросов, требующих разъяснения. Первый вопрос касается самого процесса перерождения, его характера и периодичности. И если в ходе этого процесса душа не сразу переходит из одного тела в другое, формируя непрерывную цепочку жизни одного индивида, если между смертью и повторным рождением существуют интервалы, то возникает второй вопрос. Каков принцип и механизм перехода в другие миры, в которых во время этих интервалов должна пребывать душа, и возвращения на Землю? Третий вопрос касается хода самой духовной эволюции и изменений, которые претерпевает душа, осуществляя последовательный переход от одного воплощения к другому. Если бы физическая Вселенная была единственным проявленным миром, или если бы она была совершенно обособленным миром, перерождение, как часть эволюционного процесса, представляло бы собой непрерывную череду непосредственных переходов из одного тела в другое, без ухода в иные миры. После смерти сразу бы следовало рождение, делая невозможным какой-либо интервал или паузу. Переход души был бы неким духовным обстоятельством в непрерывной череде принудительных, механических и материальных превращений. Ни о какой свободе души от материи не могло бы быть и речи. Она была бы вечно привязана к своему инструменту, телу, и зависела бы от него на протяжении всего своего проявленного существования. Но мы обнаружили, что душа между смертью и последующим рождением проживает жизнь на других планах, жизнь, являющуюся следствием предшествующей фазы земного существования и подготовкой к последующей. Иные планы существуют параллельно с нашим, являются частью одной сложной системы, постоянно воздействуют на физический, представляющий собой последнюю и самую нижнюю ступень в их иерархии, воспринимают его ответные реакции и находятся с ним в тайной связи и взаимодействии. Человек может начать осознавать эти планы, может даже в определенных состояниях сознательно проникать на них, ограниченно, пока у него есть тело, а после его распада, по всей видимости, совершенно свободно. Возможность этого проникновения в иные миры или на другие планы бытия настолько реальна, что ее практическое осуществление становится неизбежным. И человек либо сразу начинает отправляться в эти миры после каждой своей смерти, если он изначально наделен способностью к такого рода переходу, либо впоследствии, если он обретает эту способность по достижении определенной фазы своего развития. Ибо можно предположить, что поначалу он недостаточно развит для того, чтобы его витальное или ментальное «я» смогло продолжать свое существование в более обширных витальных или ментальных мирах, и вынужден соглашаться на немедленный переход из одного земного тела в другое, как на единственно возможный вариант личного бессмертия. Необходимость в интервале между воплощениями и уходе в иные миры возникает по двум причинам. Во-первых, другие планы привлекают ментальную и витальную части сложной человеческой природы в силу их родства с этими уровнями. А во-вторых, становится целесообразным или даже необходимым сделать передышку, чтобы усвоить опыт завершившейся жизни, понять, что должно быть отброшено, и подготовиться к новому воплощению и новой жизни на Земле. Но эта потребность в периоде усвоения и эта привлекательность иных миров для соответствующих частей нашего существа могут возникнуть только тогда, когда полуживотный физический человек в достаточной мере разовьет свою ментальную и витальную индивидуальность. А до этого они могут отсутствовать или не быть ярко выраженными. Жизненный опыт дикаря слишком прост и незамысловат, чтобы требовать усвоения. Его природное существо слишком грубо, чтобы быть способным к сложному процессу усвоения, а его витальная и ментальная части недостаточно развиты для того, чтобы подняться на более высокие планы существования. Если же подобная связь с другими мирами отсутствует, то может возникнуть теория перерождения, предполагающая постоянный переход души из одного тела в другое. Тогда существование других миров и временное пребывание души на других планах не будет являться важным или на определенном этапе необходимым элементом ее становления. Может существовать и другая теория, в которой этот переход в другие миры является обязательным для всех, а немедленное перерождение отсутствует. Ее сторонники стали бы исходить из того, что душе необходимы периоды отдыха, позволяющие подготовиться к новому воплощению и новой жизни. Возможен и определенный компромисс между двумя этими теориями. Закон мгновенного перерождения может иметь преобладающую силу в начале, когда душа еще не готова к пребыванию в более высоких мирах, а впоследствии сменится законом, предполагающим переход на другие планы. Более того, возможна и третья стадия, о чем иногда вскользь упоминается, на которой душа достигает такого мощного развития, а ее природные части становятся настолько одухотворены, что она не нуждается в передышке и может сразу же воплощаться и продолжать свою эволюцию, не прерываясь на усвоение предыдущего опыта и подготовку к следующему. Распространенные идеи, возникшие на почве религии, допускающих перерождение, изобилуют противоречиями, которые, как это всегда и бывает в народных поверьях, очень легко примиряются. С одной стороны, существует представление, достаточно смутное, но довольно распространенное, о том, что после смерти душа сразу или практически сразу воплощается в новом теле. С другой стороны, существует старый религиозный догмат о загробной жизни в раю или аду, или, возможно, в других мирах или сферах бытия, где душа получает воздаяние за свои благие или греховные поступки, совершенные на земле. Возвращение на землю происходит только тогда, когда эти заслуги или прегрешения исчерпаны, и существо готово к новой земной жизни. Эта противоречивость исчезла бы, если бы мы допустили, что посмертная судьба души зависит от той эволюционной стадии, которой она достигла в природе. В этом случае определяющим фактором стала бы ее способность подниматься на более высокие по сравнению с земной жизнью уровни существования. Однако в обычных представлениях о перерождении идея духовной эволюции четко не сформулирована. На нее лишь косвенно указывает утверждение о том, что душа должна достичь таких высот, нахождение на которых позволит ей более не воплощаться на земле и вернуться к своему вечному истоку. Но если нет никакой последовательной и поэтапной эволюции, эти высоты могут быть достигнуты и за счет неожиданного взлета по замысловатой траектории, закономерность которого не так-то легко определить. Со всей определенностью ответить на этот вопрос можно, только проведя психическое исследование и набравшись духовного опыта. Пока что мы можем только поразмышлять над тем, заложена ли в природе вещей или логике эволюционного процесса явная или скрытая необходимость как мгновенного перерождения воплощающегося психического принципа, так и его задержки в других мирах перед следующим воплощением. Своего рода относительная необходимость пребывания в других мирах, скорее динамическая и практическая, чем сущностная, возникает уже в силу того факта, что различные мировые принципы переплетены между собой и определенным образом взаимозависимы, а значит, должны влиять на духовную эволюцию человека. Однако этому может временно мешать более сильное влечение или притяжение Земли или преобладание физической составляющей в эволюционирующей природе. Если подходить с рациональной точки зрения, то наша вера в рождение восходящей души в человеческой форме и ее повторное перерождение в таких же формах, без которого она не может завершить свою человеческую эволюцию, основывается на логической предпосылке о том, что душа, поднимаясь на все более и более высокие уровни земного существования, должна достичь, наконец, человеческого и повторно воплощаться в человеческих телах, обеспечивая тем самым развитие природы. Одной краткой жизни на Земле явно недостаточно для осуществления эволюционных задач. На ранних этапах человеческой эволюции, когда человек еще не развит, в принципе существует определенная возможность мгновенного и частого перехода души из одного тела в другое, повторного рождения в новой человеческой форме сразу же после того, как прежнее тело, израсходовав или утратив дающую жизнь витальную энергию, претерпит физическую дезинтеграцию, называемую нами смертью. Но что вынуждает душу следовать этой непрерывной череде перерождений? Очевидно, что это можно объяснить только некой эволюционной необходимостью, которая существует, пока психическая индивидуальность, не сама тайная глубинная душа, а душевная формация в природном существе, слабо и недостаточно развита и настолько неполноценна, что может существовать только за счет постоянного воссоздания утрачиваемой ментальной, витальной и физической личности. Будучи еще не способной сохраняться самостоятельно, сбрасывать свои старые ментальные и витальные оболочки и после периода усвоения создавать новые, она вынуждена сразу же переселяться в новое тело, чтобы уберечь от распада свое еще незрелое и неразвитое «я». Но вправе ли мы приписывать столь выраженную неразвитость существу, которая настолько индивидуализирована, что уже сумела достичь человеческого сознания? Даже стоящий на самой нижней ступени своего развития человек, каким бы плохо сформированным, ограниченным и рудиментарным ни был его ум, как бы ни был он погружен в витальное и физическое сознание и не способен или не намерен отделять себя от своих низших формаций, все-таки является душой, действующей через индивидуализированное ментальное существо. И все же мы можем предположить, что на этом этапе существует такое сильное влечение к земному и материальному, что оно вынуждает существо сразу же переходить к новой физической жизни, ибо его природная структура ни на что большее еще не способна или не чувствует себя комфортно на более высоких планах. Или же жизненный опыт может быть настолько кратким и неполным, что душа, чтобы продолжить его, вынуждена сразу же рождаться вновь. На ход сложного эволюционного процесса могут влиять и другие факторы, потребности или причины. Например, если индивидуализированной форме присуща сильная воля, направленная к удовлетворению какого-то земного желания. Она может, не претерпевая никаких изменений, сразу же воплотиться в новом теле. Но все же для психической сущности, однажды достигшей в своем эволюционном развитии человеческой стадии, естественным будет придерживаться альтернативного процесса, предполагающего перерождение личности не только в новом теле, но и в новой индивидуальной формации. Ибо персонифицированная душа, достигнув определенного уровня развития, должна, чтобы продолжать существование без поддержки материального тела, а также преодолевать любую чрезмерную привязанность к физическому плану и физической жизни, обрести достаточный контроль над своей природой и достаточно выраженную ментальную и витальную индивидуальность. Она должна развиться настолько, чтобы сохраняться в тонком теле, которое, по нашему мнению, является типичной оболочкой или вместилищем и подлинной тонкофизической опорой внутреннего существа. Именно персонифицированная душа, психическое существо, переживает тело и, продолжая свое путешествие, уносит с собой ум и жизнь. И именно в тонком теле она выходит из своей материальной оболочки. Следовательно, чтобы осуществить этот переход, и психическое существо, и тонкое тело должны быть достаточно развиты. Однако подъем на ментальные или витальные планы также предполагает достаточное развитие и формирование ума и жизни, позволяющие им без дезинтеграции подниматься на эти планы и какое-то время существовать на них. Если бы эти условия были соблюдены, если бы психическая личность и тонкое тело, а также ментальная и витальная личности были достаточно развиты, то персонифицированная душа могла бы сохраняться без необходимости немедленного перерождения, а притяжение иных миров стало бы реальным и ощутимым. Но само по себе это означало бы возвращение на Землю с той же ментальной и витальной личностью и отсутствие свободного развития в новом воплощении. Должна иметь место достаточная индивидуализация самой психической личности, позволяющая ей быть столь же независимой от прошлых витальных и ментальных формаций, сколь она независима от старого тела, и освобождаться также в свое время от них и создавать новое для получения нового опыта. Чтобы отбросить старые и подготовить новые формы, душа в промежутке между воплощениями должна обитать на каком-то ином плане, отличном от чисто материального плана, на котором сейчас протекает наша жизнь, ибо на нем нет места для развоплощенного духа. Некое краткое пребывание на нем, конечно же, возможно, если имеются тонкие оболочки земного бытия, принадлежащие Земле, но имеющие ментальную или витальную природу. Но даже в этом случае у души нет причин задерживаться здесь надолго, если только она все еще не отягощена сильными привязанностями к земной жизни. Индивидуальное «я» не смогло бы продолжать жизнь после смерти материального тела, не будь супрафизического существования, а оно возможно только на некоем плане бытия, соответствующем эволюционной стадии сознания, или, если эволюция отсутствует, во втором временном доме духа, который может стать его естественным местом пребывания между воплощениями. Если, конечно, он не является миром, где дух родился и откуда ему уже не нужно возвращаться в земную природу. Но в каких именно супрафизических мирах пребывает душа между воплощениями? Что становится ее обителью в запредельном? Можно предположить, что душа уходит на ментальный план, в ментальные миры. Во-первых, потому что у человека, ментального существа, влечение к этому плану, уже активно проявленному в жизни, должно преобладать, когда нет препятствия в виде сильной привязанности к телу. А во-вторых, потому что ментальный план, очевидно, должен быть родным домом и прародиной ментального существа. Но из-за сложности человеческой природы становятся возможны и другие варианты. Человек живет не только ментальной, но и витальной жизнью. Его витальная часть часто более выражена и сильна, чем ментальная. А позади ментального существа находится душа, представителем которой оно является. К тому же существует множество планов или уровней мирового бытия, через которые душа должна пройти, чтобы достичь своей родной обители. Считается, что на самом физическом плане или в непосредственной близости от него есть все более и более утончающиеся уровни, которые могут рассматриваться как подпланы физического, обладающие витальными и ментальными свойствами. Они окутывают и одновременно пронизывают физический мир, обеспечивая его взаимодействие с более высокими мирами. Ментальное существо, пока его ментальность недостаточно развита, пока оно в основном ограничено физическими формами ментальной и витальной активности, может оказаться захваченным этими уровнями и задержаться на них. Оно даже может быть вынуждено остаться на них до следующего воплощения. Впрочем, подобное случается редко – и, как правило, только в том случае, если или пока его привязанность к земным формам своей активности настолько велика, что это мешает его естественному подъему на более высокие планы. Ибо посмертное состояние души должно каким-то образом соотноситься с земным уровнем развития существа, поскольку эта загробная жизнь является не свободным возвращением на утраченные высоты после временного падения в смертность, а естественным и многократно повторяющимся феноменом, облегчающим процесс трудной духовной эволюции в физической вселенной. Существует связь, которую человек в процессе своей земной эволюции формирует с более высокими планами существования. И прежде всего от этой связи должно зависеть, в каких мирах он будет находиться после смерти. Она должна определять направление его посмертного странствия, а также место, срок и характер его посмертного пребывания. Человек также может задержаться в одном из тех продолжений иных миров, которые он создал сам, исповедуя при жизни определенную религию и стремясь к определенному типу загробного существования. Мы знаем, что он творит образы этих более высоких планов, которые зачастую являются ментальным переводом некоторых их элементов. Увязывает эти образы в систему и придает им вид реальных миров. Он также создает всевозможные миры желаний, делая их внутреннюю реальность чрезвычайно ощутимой. Эти конструкции могут быть настолько прочны и устойчивы, что становятся для него искусственным загробным миром, в котором он может задержаться. Ибо способность фантазировать, свойственная уму человека, его воображение, без которого он, ведя исключительно физическую жизнь, не смог бы познавать и творчески трудиться на поприще жизни, может, достигнув более высокого уровня, стать созидательной силой, дающей ментальному существу возможность жить в окружении своих образов, пока они, по прошествии какого-то времени, не распадутся под давлением души. Во всех этих конструкциях жизнь, как правило, возвеличивается и гипертрофируется. Так человеческий ум интерпретирует реальные условия более высоких ментальных и витальных миров, переводя их в категории своего физического опыта, которые по своему размаху, масштабам и разнообразию начинают превосходить физическую реальность. Витальные радости и страдания физического существа переносятся в супрафизические условия, приобретая большую интенсивность, полноту и продолжительность. По этой причине данные конструкции, пока они остаются супрафизическим пристанищем душ, следует считать продолжением витальных или низших ментальных планов. Но существуют и настоящие витальные миры. Подлинные конструкции, пронизанные жизнью формации, родная обитель универсального жизненного принципа, космической витальной души, действующие в своей собственной сфере и наделенные своей собственной природой. В своем внутреннем путешествии человек может быть захвачен здесь на какое-то время силой, имеющей преимущественно витальный характер – и поддерживаемые влияниями, которые формировали его земное существование. Ибо эти влияния возникают в витальном мире, и их власть над ним может на время задержать его на их собственном плане. Он может стать пленником тех сил, которым был подчинен, находясь в теле. Любое пребывание души в искусственных продолжениях иных планов или внутри своих собственных конструкций может быть только временным, являясь промежуточным этапом при переходе сознания от физического к супрафизическому состоянию бытия. Душа должна покинуть эти структуры и отправиться в подлинные миры супрафизической природы. Она может сразу проникнуть в миры потусторонней жизни, или поначалу на время задержаться в некой области тонкофизического плана, обстановка которого может показаться ей продолжением физической жизни, протекающей, правда, в более свободных условиях, свойственных более тонкой реальности и характеризующейся своего рода счастливым совершенством ума, жизни или более возвышенного телесного существования. Выше этих тонкофизических планов и витальных миров находятся ментальные или духовно-ментальные планы, к которым душа, похоже, имеет доступ после смерти, и на которое может проникать, переходя от одного воплощения к другому. Однако, если за время прошедшей жизни она не смогла в достаточной мере развиться ментально или духовно, то ей едва ли удастся жить на этих планах сознательно. Ибо, в принципе, эти уровни должны быть высочайшими из всех, которых способно достичь эволюционирующее существо между воплощениями, поскольку человеку не подняться на какой-либо супраментальный или надментальный план, пока он в своем восхождении по лестнице бытия не вышел за пределы ума. Если же он развит настолько, что может подняться на эти высоты, перескочив ментальный уровень, ему, возможно, не удастся вернуться обратно до тех пор, пока в материи, благодаря физической эволюции, не разовьются структуры надментальной или супраментальной жизни. Но все-таки ментальные миры едва ли являются финальной целью нашего посмертного перехода, ибо человек является не только ментальным существом. Именно душа, психическое существо, а не ум, странствует между смертью и рождением. Что же касается ментального существа, то это лишь доминирующий элемент того образа, в котором душа себя выражает. И тогда финальным этапом восхождения должен стать подъем на план чисто психического существования, на котором душе предстоит ожидать следующего воплощения. На нем она смогла бы ассимилировать энергии своего прошлого опыта и жизни и подготовить свое будущее. Как правило, более или менее развитому человеку, обладающему достаточно сильным умом, удается без каких-либо задержек проходить все эти планы – тонкий физический, витальный и ментальный – по пути к своему психическому дому. На каждом этапе ему необходимо исчерпывать и отбрасывать фрагменты своей временной и поверхностной личности, принадлежащей прошлой жизни. Он должен сбросить свою витальную и свою ментальную оболочки, как ранее сбросил телесную. Но суть его индивидуальности должна остаться в скрытой памяти или в виде динамического потенциала, который может проявиться в будущем. Однако, если ум был недостаточно развит, человек, возможно, окажется не в состоянии сознательно превзойти витальный уровень, и существо либо опустится вниз, вернувшись со своих витальных небес или чистилищ на землю, либо, что бывает более часто, сразу же погрузится в своего рода психически ассимилирующий сон, который будет длиться до следующего воплощения. Ибо, чтобы бодрствовать на высочайших планах, необходимо достичь достаточно высокого уровня развития. Все это, впрочем, кажется рассудку своего рода потенциальной возможностью, а не чем-то обязательным и неизбежным. Хотя на практике она превращается в необходимость и подтверждается определенными данными сублиминального опыта. Мы вынуждены спросить, а существует ли какая-то более глубокая потребность или хотя бы такая насущная практическая необходимость в этих интервалах между рождениями, что однозначный вывод напрашивался бы сам собой. Мы обнаружим, что подобная потребность, прежде всего, обусловливается той немаловажной ролью, которую более высокие планы играют в земной эволюции, и той связью, которая в ходе этой эволюции формируется между ними и развивающимся сознанием души. Наше развитие во многом происходит благодаря их мощному, но скрытому воздействию на земной план. Все содержится в бессознательном или подсознательном, но потенциально. И именно воздействие свыше помогает этому проявиться. Непрерывность этого воздействия необходима для того, чтобы упорядочить и детерминировать прогрессию тех ментальных и витальных форм, которые принимает наша эволюция в материальной природе. Ибо из-за сопротивления бессознательной или инертной и невежественной материальной природы, эти эволюционные процессы могут достичь максимального уровня интенсивности или в достаточной мере развить то, что должно быть развито только в том случае, если имеется постоянное, хотя и скрытое, обращение за помощью к соответствующим более высоким супрафизическим силам. Это обращение и это скрытое взаимодействие происходит не на поверхности, а в основном на уровне нашего сублиминального существа. Именно оттуда наше сознание получает активную энергию, и все свои находки, впечатления и открытия оно постоянно посылает обратно в сублиминальное существо, чтобы они там сохранялись, развивались и впоследствии вновь появлялись на поверхности в более устойчивых и стабильных формах. Главный секрет быстрого развития, которое становится доступно человеку, как только он превосходит низшие уровни ума, погруженного в материю, заключается в этом взаимодействии нашей внешней личности со скрытым внутри нас более великим существом. Оказание этой помощи должно продолжаться и между воплощениями, ибо новое рождение, новая жизнь – это не возобновление прежнего развития с момента его остановки, не просто повторение и продолжение существования былой поверхностной личности и природной формации. Происходит ассимиляция, отбрасывание, усиление и перегруппировка прежних черт характера и мотиваций, организация на новом уровне прошлых результатов и выбор будущих целей, без которых новая жизнь не сможет быть плодотворной или способствовать дальнейшему эволюционному развитию. Ибо каждое рождение является новой точкой отсчета. Оно, конечно же, во многом обусловливается прошлым, но не является его механическим продолжением. Перерождение – это не постоянное повторение, а движение вперед. Это механизм, лежащий в основе эволюционного процесса. Часть этой реорганизации, особенно отбрасывание интенсивных индивидуальных вибраций, может быть осуществлена только за счет посмертного истощения энергии прошлых ментальных, витальных и физических мотивов. И это внутреннее освобождение или избавление от помех должно завершаться на планах, соответствующих тем мотивам, которые должны быть отброшены или как-то изменены, планах, имеющих ту же природу. Ибо только на них душа может продолжать те виды активности, которые должны быть исчерпаны и отброшены из сознания, чтобы позволить ей приступить к созданию новой формации. Также можно предположить, что душа сама проводит позитивную интеграционную подготовку и определяет характер будущей жизни, находясь в своем родном доме на плане психического отдохновения, где у нее появляется возможность погрузиться в себя в ожидании следующей стадии своего развития. Это, в свою очередь, означает, что душа последовательно проходит через тонкие физические, витальные и ментальные миры к психическому миру, той обители, из которой ей предстоит вернуться и продолжить свое земное странствие. Земное формирование и развитие подготовленного таким образом материала, его переработка и проявление в земной жизни становятся результатом этого пребывания в тонких мирах, а новое воплощение – полем намеченной деятельности, новой стадией или витком спирали индивидуальной эволюции воплощенного духа.